Подкаст «Объятия. Пространство принятия».
И всем доброго времени суток. Это подкаст «Объятия». Я рад вас приветствовать. Ну и в гостях у подкаста «Объятия» специалист технической поддержки группы компании «Март», мастер мультитул и создатель творческой мастерской «Нюркины сказки» Анна Размахова. Ань, привет.
Привет, Сережа, очень рада быть здесь.
Да, я сразу же предупрежу наших слушателей, что мы с Аней давно знакомы и коллеги, поэтому, ну, возможно, наша беседа будет чуть-чуть казаться странной, ну, потому что мы знакомы, и если мы где-то посмеемся над чем-то непонятным, не удивляйтесь.
Ну, спрашивайте в комментариях.
Да. Ань, ну, сразу первый вопрос, вот, который возник, когда, помню, добавил тебя в друзья. А почему именно сказки? Что для тебя слово значит в названии мастерской?
Сказки, наверное, каждое изделие – это какая-то история. Ничего не делается просто так. Всегда это идет с какими-то эмоциями, от каких-то ситуаций и от какой-то истории. И хочется эту историю рассказать. А так как я люблю смотреть на вещи под разными углами и с разных точек зрения – в том числе и каких-то волшебных, это сказки. То есть каждое изделие — это сказка. И для каждого человека, который это изделие забирает себе, я хочу, чтобы это было сказкой и обязательно с хорошим концом.
Помнишь первую вещь, которую сделала своими руками? Что это было, да, и какие чувства тогда у тебя возникли? Или уже не помнишь за прошествием времени?
Я рукодельничаю вообще, сколько себя помню. Наверное, что я могу вспомнить, это первое, когда я собирала домики для куклы, отдыхая у бабушки в деревне, и когда мне не хватало каких-то вещей, я их делала. Вот это вообще пошло с самого глубокого детства, поэтому я не вспомню конкретную вещь, потому что я всегда что-то мастерила.
То есть, знаешь, вот я, например, сейчас, я хоть не рукодельник от слова совсем, но я в школьные годы ходил в кружок резьбы по дереву. И заканчивая, была так называемая художественная резьба по дереву, да, там когда листочки такие. А есть слово, сейчас скажу тебе, не график, как же она называется, когда вот только треугольнички, там условно треугольнички, кружочки,
геометрическая пластика.
Геометрическая, скорее всего, да, что-то такое. И вот она изначально, это база, да, когда там треугольничками вырезаешь, набиваешь руку, и потом только начинаешь художественное. Я вот на этой базе только закончил, потому что у меня не получалось рисовать эти листочки, и я это дело забросил. Но вот таком выходящей такой работой было, я делал шкатулку. Такая большая шкатулка. Я вот сейчас помню, что она была некрасивая, она была корявая, потому что, ну, я не, у меня руки не вот не под то, как говорится, заточены, чтобы делать что-то руками. Но я вспомнил это вот ощущение, что у ней родители дома хранили деньги. То есть, знаешь, она, видимо, ну, в знак, может быть, конечно, уважения к сыну они это делали, или так настолько она им понравилась, но долгое время, я помню, эта шкатулка, она дома была, я знал, что в этой шкатулке лежат деньги, и вот сейчас я понимаю, что мне кажется, это было, походу, приятно даже.
Ну, потому что это тоже история, это для твоих родителей история, для тебя это история, для тебя это первый опыт приятный. И вот этот внутренний перфекционист в тебе сразу проснулся, что она вроде какая-то не такая. А вот, вот она, сказка. Угу. Это для тебя сказка, как для творца. У тебя с этой шкатулкой столько всего связано, эмоций. И для родителей твоих это тоже сказка, потому что вот любимый сын сидел, делал. И какая бы она ни была, вот она дорогая, она на память, и вот в ней хранится что-то ценное, она живет годами. И вот это действительно классно. И это сказка на поколение. И это ценно тоже.
Да. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, если не говорить не о профессии и не об увлечениях, просто о человеке. Какая ты?
Я разная. Причем, наверное, это некая бесконтрольная, хаотичная перебор каких-то эмоций, потому что я могу быть сосредоточенной, педантичной, такой волевой, там, со стержнем, пробиваться что-то где-то. А могу быть тонко чувствующей и просто по дороге с работы домой остановиться, увидеть, как листики шевелятся от дуновения ветра, и вот так играет лучики солнышка, и все, мне так хорошо, и я пропиталась этими эмоциями. Ну, я люблю когда люди счастливы. Я хочу, чтобы люди видели прекрасное его вокруг, очень много. И я себя много времени учила видеть прекрасное, чтобы это было привычкой. И хочу, чтобы люди замечали, что на самом деле они счастливы. Но при этом, да, я могу быть жесткой, я могу быть требовательной и к себе в том числе, и к окружающим. Ну, я не анализирую себя каким-то конкретным человеком, там, тип характера и прочее. Все зависит от обстоятельств людей, которые меня окружают. И обычно я заметила за собой, что я зеркалю, например, эмоции человека. То есть как человек ко мне подходит, как он ко мне относится, как я его вижу в каких-то обстоятельствах. И я уже интуитивно зеркалю этого человека. То есть для меня каждый человек априори это хороший человек. Вот. И пока не случилось что-то плохое, он будет для меня хорошим человеком, несмотря ни на что, какие-то другие чужие мнения. Ну, наверное, вот так. Я люблю созидать. Я думаю, что это основная задача человека вообще в жизни. Человек это может, в отличие от многих, да, животных, и он должен это делать, ну, тем более, если это приносит ему удовольствие. Так вот, мир, любовь, красота. Но немножко жести надо. Без этого никак.
Немножко хард-рока, да?
Чуть-чуть.
Ну, знаешь, вот мне всегда в тебе нравилось вот это вот, ты можешь сидеть методично, докапываться до истины, искать, вот, чтобы ни в коем случае не допустить ошибку. В то же время взять, сесть, собрать минимум вещей, и такая, я уехала в отпуск, и просто куда-то уехала, где-то ездит весь отпуск, думаешь, ну как вот этот человек, который вот такой вот, он сидит в одной точке, и внезапно, ну, он такой, фух, и мне всегда в тебе это удивляет.
Ну, я легкая на подъем, всю жизнь была. Угу. Я много переезжала, училась в других городах, и я сменила несколько мест жительства, и в том числе перевозила ребенка, вот как ты знаешь, из другого города сюда. И я, в принципе, легкая на подъем. Я люблю очень узнавать новое. И любая возможность узнать что-то новое для меня ценна. Даже вот элементарно, когда ты едешь куда-то в отпуск на поезде, как я делаю регулярно, допустим, увожу ребенка в отпуск, и у меня есть пересадка где-то в каком-то городе, всегда беру в поездах, допустим, в средствах транспорта разницу, чтобы в этом городе побыть и погулять. То есть, казалось бы, ой, дорога, ой, мы устанем, да ну, лучше меньше промежуток и быстрее доехать. Нет, это возможность, ее нельзя упускать. И так везде, и так на работе, на моей текущей. Это что-то новое, я везде бываю, я что-то узнаю, знакомлюсь с людьми, вижу прекрасное, интересное, новое для себя. И в этом моя легкость на подъем. А по поводу педантичности, я в некотором роде трусиха, и я люблю перестраховываться. И особенно это выражается, когда моя ответственность не только за меня саму. Если от моих действий зависит кто-то, благополучие, успех какой-то деятельности, общего дела или проекта, это для меня очень большое. Я чувствую гиперответственность, вот оно у меня сильно развито. Поэтому я сижу педантично, 10 раз перепроверяю, хожу, пристаю ко всем, кто в этом участвует. Да-да-да-да. Ты знаешь по себе это, как я пила твою кровь при подготовке одного мероприятия. Вот. Я занянчу всех, но я буду со всех сторон уверена.
Вылюблю всех.
Очень страстно. Но я буду уверена, что дело будет сделано, и дело будет сделано хорошо. Потому что это ответственность не только за меня, а за других.
Вот, пожалуйста, как раз вопрос, да, который мы уже немножко задели. При этом ты работаешь, да, в технической поддержке интернет-провайдера, да? Мир, где все должно быть четко, логично, где важно быстро находить решение. Это очень важно. Что тебе в этой работе ближе всего по духу?
Наверное, здесь несколько факторов. Во-первых, это доброе дело, нужное дело. То есть связь в наше время, она нужна всем. Угу. Без этого никуда. со связью периодически случаются перебои разных форматов с разной связью. А сейчас это такая часть нашей жизни, без которой просто не обойтись никому. И это важное дело, и я чувствую ответственность и нужность этого дела. Поэтому, да, мне нравится моя работа из-за этого. Мне нравится моя работа из-за коллектива очень замечательного. Я была приятно удивлена. Это, наверное, один из лучших коллективов, в которых я работала. Работала я много где. Это тоже я постоянно узнаю что-то новое. Это, хоть и техническая сфера считается четкой, то есть все думают, что все профессии, не только моя в целом, связанные с техническим направлением, это все известно, четко, отстроено, но это не всегда так, потому что жизнь меняется, меняются разные алгоритмы, и нужно всегда учиться чему-то новому, искать разные варианты. Это не статичное направление, и это меня тоже привлекает. Здесь тоже всегда развитие, всегда что-то интересное.
Не стоишь на месте, да?
Да.
Как вообще ты пришла в технари, да? Профессия, она же как-то тебя изменила. Замечаешь ли ты какую-то профдеформацию?
Ну, профдеформация, да, конечно, она есть. Ну, как я пришла в профессию, очень интересно. Изначально я поступила в художественный вуз, на высшее художественное образование. Там у меня случилось такое выгорание. То есть я не получала того, чего хотела, и ушла. У меня был год перерыва, и я испытывала необходимость, желание высшего образования. И здесь я подошла более конструктивно к выбору. Ну, то есть профессия нужна такая серьезная. Ну, вот такими вот понятиями я мыслила. И так как я училась в школе в физмате, я решила выбрать себе техническое направление. Ну и, соответственно, впал выбор на связь, собственно, потому что это будет актуальное направление многие-многие-многие годы. И поступила на высшее образование именно на автоматику, телемеханику и связь. Это было просто переворот в моей жизни. Из 3 лет творческого обучения уйти в технический, и были страхи, была неуверенность в себе, но оказалось, что да, я могу, умею, практикую. И я оказывала помощь даже однокурсникам своим. Для меня это до сих пор удивительно. Вот. Сама же написала диплом, причем начала писать его даже с 4-го курса. И в итоге мне это стало так интересно. Ну, это же тоже волшебство, если так посмотреть. Вот ты сидишь где-то за даже много десятков километров от оборудования и одной команды, ты меняешь его настройки, и в нем начинает происходить что-то совершенно другое.
Находясь за морями, за океанами.
Да, да. То есть у меня была практика на другом месте работы, где я действительно находилась за много-много километров от именно оборудования. При этом я им управляла, я что-то делала, как-то влияла. То есть это возможность влиять и улучшать. Это тоже важно. А когда я приехала в наш прекрасный город, и потом стала работать здесь.
Ну, ты, то есть, не так, чтобы это было, знаешь, чтобы объяснить, может быть, нашим слушателям, не так, чтобы ты просто была в поиске работы и такая: о, вакансия, пойду. То есть, ну, ты понимала, что это за работа, и понимала, куда шла.
Да, я понимала, что это работа, понимала, куда шла, понимала, что работа не женская, как в общепринятом понимании. И на самом деле меня многие отговаривали от этого очень активно. Что-то, Аня, куда ты? Ты же девочка. Нет, такое делать нельзя. Ты же вот как ты будешь исполнять свои обязанности, да, вот, там, связанные с подъемом на тех этажи, на крыше и прочее, с работой с оборудованием, с таким, ну, не женское дело, но мне, наоборот, это интересно.
Угу. Мне кажется, в твоей сфере, да, нужно много внутреннего спокойствия.
Ну, да.
А бывает ли, что твоя рациональная часть мешает, да, тебе? Или, наоборот, помогает?
Да. Это еще вопрос как раз про деформацию. Бывает, перед тобой стоит какая-то задача, тебе надо ее решить. Ну, допустим, какая-то вот проблема, человек, услуга не работает по какой-то причине. Тебе надо эту причину выяснить. И когда ты нарабатываешь уже определенный опыт и знания, ты начинаешь искать проблему, вот прям глобальную, какую-то серьезную, что-то, а оказывается все вот так просто. Это как синдром отличника, когда он сложную задачу решает легко, а на легкой задаче он спотыкается, потому что он привык решать сложные. И наоборот тоже так же бывает. То есть ты думаешь, что эта проблема возникла из-за вот этого и вот этого, сейчас мы быстро все починим, а оказывается, что нет, все намного сложнее. И это всегда детектив, это тоже интересно.
Мы с тобой уже затронули, да, что технические профессии считают мужскими. Вот как ты ощущаешь себя в этом мире, да? Есть ли в нем что-то, что дает тебе силу, уверенность, может, даже вдохновление, два творчества, что вот, ну, ты вот такой, ну, условно, цветочек в этом мужском царстве?
Ну, я чувствую некоторую заботу коллектива, да, она есть, но я не считаю себя цветочком, я такая... Женщина-технарь, я этим горжусь.
Ну, знаешь, ну, цветы бывают разные.
Да, есть колючки, есть. Не знаю, мне, наоборот, нравится это. Я каждый раз себе что-то доказываю. То есть мне уже достаточно много лет, но при этом я вот, допустим, иду на какую-то точку доступа выполнять какую-то работу, и мне надо для этого доехать, подняться по лестнице там, на тех этаж, это бывает не всегда просто, пробраться туда, сделать какие-то манипуляции, все это надо сделать аккуратно, максимально быстро, чтобы потом был хороший результат. И это требует не только знаний и навыков, именно в профессии. Это требует некоторой физической подготовки, психологической стабильности вот этой, да, то есть надо быть холоднокровным в каких-то ситуациях. И, допустим, бывает, я прихожу домой и говорю своей дочери, что «а я сегодня залезла аж вот туда и туда и сделала вот это и вот это, твоя мама может». И это для меня гордость, и для нее гордость. А по поводу спокойствия, да, нужно быть всегда, стараться быть холоднокровным, и чтобы это не мешало анализировать ситуацию. Иногда не получается, иногда ты прямо эмоционируешь очень сильно, потому что ты решаешь проблему, ты стараешься, много сил к этому прикладываешь, включаешь много людей, но никак не получается решить эту проблему. Естественно, ты уже эмоционально на это реагируешь, потому что ты хочешь помогать, хочешь решать вопрос. Ну, в итоге все равно решение, оно приходит, и потом ты счастлив.
Как ты ощущаешь женственность в контексте своей профессии и творчества? Ведь снаружи ты можешь чинить сложные системы, а внутри создаешь зверят с глазами, полными доброты.
Ну, на все вещи в жизни можно смотреть по-разному. И нужно смотреть по-разному. Можно смотреть на человека, допустим, клиента, да, вот у него, допустим, он обратился, у него не работает услуга, он эмоционирует, он расстроен, и это справедливо. И можно тоже эмоционировать и негативить в ответ. А можно понять этого человека, посмотреть на ситуацию с его точки зрения, а потом его починить и поймать вот эту волну радости, и человек счастлив, у него все работает. Он зайдет в интернетик, посмотрит кинчик, а ты счастлив, потому что ты поймал эти эмоции. И ты идешь с этими эмоциями дальше в жизнь. И понимаешь, что ты расстался с человеком, с которым коснулся вот на мгновение. И вы расстались оба счастливые. Это очень ценно. И то же самое уже в творчестве. Я когда общаюсь со своими клиентами именно по рукоделию, по творчеству, я вижу эту эмоцию, когда человек проходит мимо и как будто спотыкается. Он такой... Как классно! И я вижу эту эмоцию, и все, это вещь человека, потому что он с этой эмоцией как классно пойдет дальше в жизнь. А я буду понимать, что я приложила к этому руку, и молодец, я сделала в мире чуть больше хорошего. И плюс еще бывает, что ты, это уже лично мое, день не задался, ну, вообще бывает такое у каждого, и тут что-то случилось, и это пошло не так, и ты весь такой заряженный на негативе приходишь домой, и я сажусь за стол, за свой рабочий, и начинаю что-то делать, мастерить. И вот я концентрируюсь на этом, и это медитативное для меня состояние. И вот проходит там 40 минут, час, я посидела, позанималась этим, и оно меня отпускает, весь негатив. Это для меня тоже антистресс. Поэтому и творчество, и работа, и любое вообще действие любого человека в жизни имеет несколько сторон. Все зависит от того, с какой стороны ты посмотришь. Ты можешь посмотреть с негативной стороны и загнать себя в негатив еще больше, в агрессию, в негатив и прочее. А можно посмотреть на ситуацию с другой стороны и увидеть в этом плюсы. Либо то, что принесет хорошее, либо то, что тебя научит в будущем.
Я сейчас совершу страшное преступление, отойду от сценария.
О, Боже.
Просто у меня возник вопрос. Катя, прости, что я отступаю от сценария. Я обращаюсь к второму автору программы. Она его тщательно так сценарий прорабатывала. Но прям вот я чувствую, что вот этот вопрос он созрел, и нужно его задать. Не кажется ли тебе, что вот работая в, да, в техподдержке, ты получаешь эмоцию, когда помогаешь?
Да.
Ты получаешь, да, как бы входящий момент. А когда ты изделие какое-то у тебя покупают, ты же отдаешь часть своей эмоции. И получается, как бы, такой у тебя круговорот. Там ты отдаешь, а здесь ты компенсируешь.
Я думаю, что тут круговорот, он такой более сложный. Угу. Потому что...
Там вихри, там вихри в разные много. Стороны. Да.
Направлений много. То есть, и бывает так, что я прихожу с работы, я пообщалась с людьми, я что-то сделала, получила какую-то позитивную энергию. И да, на этом подъеме я иду, делаю потом свое творчество. И потом отдаю это кому-то, и человек тоже с позитивом уходит. А бывает и наоборот. То есть я пообщалась с каким-то своим клиентом, он у меня счастливый, все, он получил какую-то вещь, которую я сделала. И он такой счастливый, и у него столько радости, столько добрых слов. И я такая же заряженная, я прихожу на работу, и на те вещи, на которые я бы могла занегативить, а я уже заряжена позитивно. И да и бог-то с ним, мы сейчас все починим, давайте делать. Вот это взаимообмен, который работает в обе стороны. И я... Это нужно действительно в себе тренировать, чтобы не забывать прекрасное, и его в себе закрепить, и нести его в какую-то другую сферу своей жизни. И это может быть как с работы в творчество, так и с творчества в работу. И я стараюсь как-то это делать.
Кстати, классная история. Я помню, когда, помнишь, в том году тебя попросил сделать под заказ изделия, да, значки, ручной работы, там шарик, да, был аэростат, да, с луками.
Да, герб или лук.
Да. И, ну, у меня была идея подарить всем иногородним, да, кто приезжали из Федерации стрельбы из лука, там, да, к нам в город. И вот, знаешь, вот это неповторимое ощущение, когда ты даришь людям, и они вот, ну, маленькая штучка. Угу. Причем кто-то сказал, о, пряник.
Ну, похоже, да, было.
Ну, глиняная, да, такая история. Вот. И вот эти эмоции ты даришь, вроде бы такую маленькую штучку, а ты такие эмоции людям даришь. Они такие все, вау, как круто, вот, знаешь. И ты думаешь, вот на самом деле, вот что я сделал? Я тебе попросил сделать, ты сделала, я оплатил твою работу, забрал. И я ничего, по сути, не сделал. У меня была идея только.
А эмоцию ты тоже поймал.
Да, твою эмоцию, твои вот эти все усилия, получается, они как-то переаккумулировались. И вот этот вайп, до сих пор вспоминаю, мы вот буквально недавно тут общались с кому-то, кому я дарил это изделие, говорят, ну, это так было приятно в моменте, потому что вот эти вот, ну, неподдельные эмоции, их же не забудешь и никак не скроешь.
Да, вот в этом ценности. И вот мне сейчас рассказал, и я зарядилась, понимаешь, вот это, я такая, я молодец. Вот, и это прекрасно. Вот в этом чудо, что, допустим, это какая-то ярмарка, маркет, и вот это же большая подготовка, это подготовка в течение, там, бывает, нескольких месяцев, и в итоге ты приезжаешь, это занимаешься монтажом, и ты уже настолько, бывает, устаешь перед началом, уже открытием мероприятия. И надо бы поникнуть эмоциями. А потом к тебе приходят люди, и мне очень нравится. Да, дети, они открыты на эмоции, когда они видят там ватные игрушки, а когда ты им еще говоришь, что это вата, это прям вау-эффект всегда. Но и взрослые люди. Вот идут серьезные дяди и тети, которые там имеют большой вес в жизни, многого достигли, работали. То есть это серьезные люди. Ну что там какие-то значки, там украшения какие-то, игрушки елочные, что это. И они идут мимо и просто останавливаются. И у них такие же эмоции, как у детей. И глаза загораются, и они трогают. И ты им я им рассказываю, что, из чего это сделано. А это что, настоящее? И у меня даже был такой случай. Я отправляла свои работы на фестиваль в Москву. И меня заказывали большие ватные дома под елку, больших прям размеров, как декор, как украшение фестиваля, выставки. И мне прислали видео, как сидит дяденька на корточках, он сел на корточки под елку и тыкал пальцем в этот дом, проверяя, что он действительно из ваты. Ну, то есть такой солидный мужчина в пальто.
Впал в детство.
Да, и это же здорово. Это здорово, что можно вернуть эти эмоции.
Сказку.
Эту сказку, да, то есть вернуться в детство, вспомнить себя и вот эти эмоции, чувства, которые мы забываем со временем в погоне за какими-то событиями.
Вернусь к сценарию.
Давай.
Перенесемся в тот мир, где ты создаешь игрушки, украшения своих сказочных героев. Что происходит с тобой, когда ты садишься творить?
Ну, у меня действительно, наверное, идет какое-то переключение восприятия. У меня отбрасываются все остальные какие-то мысли, тревоги. Я концентрируюсь. Причем я не скажу, что я концентрируюсь именно на технической стороне вопроса. То есть я не сижу и думаю, а сейчас я оторву такой-то кусочек ваты, а так-то вот я его сверну. Или там я буду вылепливать таким-то инструментом. Это все идет потоком. И у меня нету... Да, я умею какие-то использовать инструменты, материалы, то есть техническую сторону вопроса, я ее знаю. Но когда именно создается изделие, у меня никогда не бывает эскизов. Я всегда пыталась себя заставить рисовать эскизы, вообще не работает. Потому что каждая игрушка, каждое украшение — это не я его придумала, а оно через меня появилось. То есть даже когда у меня, допустим, спрашивают, вот у вас будут ватные медвежата? Это был хит просто в прошлом году. Да, будут. Ну, я планирую их делать. А какие будут? А будут там такие или такие? Я говорю, я не знаю. Потому что до последнего момента, когда я начинаю их одевать и расписывать, я могу планировать, прям жестко заставить, это же референс себе напечатать, что он будет такой. А в итоге в процессе он появляется совершенно другой. То есть не я их создаю, а они рождаются из моих рук, как хотят. Ну, то есть это, ну, я могу задумать идею, а в итоге получится вообще совершенно что-то невероятное. И в этом тоже чудо, и в этом тоже какая-то сказка.
Знаешь, мне кажется, что когда человек делает что-то руками, это почти как разговор с самим собой. Есть ли у тебя ощущение, что игрушки отражают часть тебя?
Наверное, игрушки отражают то, что я хочу, чтобы окружало меня и было в мире. Вот так. Угу. То есть я хочу, чтобы они вызывали хорошие эмоции. И хочу, чтобы они, эти эмоции, повторялись. То есть человек, доставая игрушку или надевая украшение, он вспоминал те эмоции, с которыми он их купил. И чаще всего у меня любимая фраза, допустим, с украшением, когда я даю: «Носите с удовольствием». И чтобы человек психологически в себе закрепил. Что бы с ним ни было, он наденет эту брошку, и он пойдет в жизнь с удовольствием. Или он достанет эту игрушку, повесит ее на елку, вспомнит, какие у него были эмоции, когда он ее купил, и эти эмоции будут с ним на празднике, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы через вещи, которые я делаю, люди с помощью них испытывали счастье. И когда в мире будет много счастливых людей, жизнь наша будет все лучше и лучше. Ну, не знаю, наивно, но мне так кажется. Это какой-то мой вклад. И я счастлива, еще самое главное в том, что я счастлива делать. То есть я получаю удовольствие и счастье от процесса. Не потому что надо, то есть я категорически ухожу там от конвейеров и прочего. То есть я знаю, мне надо 40 игрушек к такому-то мероприятию. И я сижу и просто их делаю. Не потому что мне удовольствие, а потому что надо. И такого вот я считаю, ну для меня просто быть не должно. Я лучше откажусь, чем я буду делать без эмоций, потому что нужно. Надо делать, потому что приятно. И только это поможет нести с этой игрушкой, отдавать положительные эмоции другим.
Есть ли образы или персонажи, которые часто повторяются в твоих работах? Может, это какая-то часть тебя, которая просится наружу?
Ну, не знаю, никогда даже, я не знаю, не думала на этот счет. Я думаю, что в целом все мое творчество — это что-то, что просится из меня наружу. Возможно, это желание изменить реальность, сделать свою реальность действительно сказочной, добавить какой-то фантазии. Наверное, через творчество я и вышла в свое время вот в мир ощущения такое. Что везде можно найти прекрасное. И начиная создавать прекрасное, я научила себя замечать это в жизни. Вот. А по поводу того, что я через творчество хочу что-то проявить свое, ну да, хочу няшности в жизни.
И мимимишности.
И для взрослых тоже, не только для детей.
Хорошо. А бывает ли, что творчество помогает тебе прожить эмоции, отпустить тревогу? Например, тяжелый день, да, и ты садишься что-то делать, и вдруг наступает тишина внутри.
Да, действительно так. А вот, как я и говорила, что бывает, приходишь заряженный, ты из-за чего-то разозлился, расстроился. И обычно я прихожу домой, и вот оно все клокочет внутри. И даже все мои домашние уже знают, что если мама ворвалась домой, молча, но очень эмоционально, и сразу напрямую пошла, села за стол, все, 40 минут маму трогать нельзя. Мама эмоционирует, я сажусь, я делаю что-то. Неважно что. Это может быть даже в итоге все пойдет в мусорку. Но я сажусь, я делаю. И у меня эта эмоция, она спокойно уходит на нет. То есть я не агрессирую на родных, на знакомых, я не бью посуду, там не кричу, не ругаюсь. А вот я посидела и поймала этот дзен. И действительно это очень успокаивает. Не всегда срабатывает. Просто... Но в большинстве случаев, да.
Я почему смеюсь, я просто представляю это.
Так и есть. То есть это бах, дверь открылась, там шорк и пальто повесила. Бум-бум-бум-бум-бум прошла к столу. Села. И все, и начала шуршать. И все. Дома тишина. Никто не спрашивает, как у мамы дела. Никто не подходит. Все ждут.
А что если...
Да-да.
Именно так и происходит.
Антистресс, да? Это тоже очень хороший, да.
Угу. Ну, ты живешь сразу в двух мирах, да, точных цифр, мягких тканей, логики и фантазии. Как тебе удается сохранить баланс?
А я не чувствую дисбаланса на самом деле вообще.
Угу.
Я очень многозадачный человек, и я могу легко достаточно перестроиться с деятельности на деятельность. Ну, есть у меня такая черта, и я не знаю причин и прочего, и откуда это появилось. То есть я могу сесть и сосредоточиться на своей работе. То есть я пришла, села, и все. Вот мой стол, мой стул. У меня такой-то список задач, и я их делаю вот так и так и так. Мне надо сделать. Я пришла домой, и дома у меня свой мир. И это, кстати, очень полезная практика. уметь разграничивать работу, творчество и дом. Потому что если ты не умеешь строить границы в этих направлениях, у тебя начнется дисбаланс и чувство вины. У меня было такое, я тоже проходила это. Когда я, допустим, хорошо работаю, но я не успела что-то по дому или посидеть, порукоделить. И я чувствую вины, потому что я не выполнила свою социальную роль как хозяйки дома, но я выполнила свою социальную роль как технического специалиста на работе. И я расстраиваюсь. Это расстройство, а я с ним потом приду на работу. И там свое КПД уже понижу эти эмоции. То есть это не эгоизм, когда я ушла с работы, пришла вот к этому. Это интересно, кстати. Вот сейчас я себе формулирую это прямо вот в живом формате.
Online.
Да, то есть когда я начала это разграничивать и поняла, что это не эгоизм, я вышла с работы, все, здесь у меня работа, вот она осталась здесь. И я пришла домой, и я дома.
Так и должно быть, да.
Вот. Иногда срываюсь, не всегда это получается, но вот четко я тоже, опять же, это в себе надо воспитывать. Не нести проблемы и задачи рабочие домой и не нести задачи и проблемы домашние, либо творческие, на работу. То есть не перемешивать эти вещи. Да, иногда приходится, ну, не на все хватает времени. Проблема времени, она для меня вообще больная, актуальна. Вот. Но умение перестраиваться, вот именно и разграничивать. Это секрет успеха, наверное, для меня, по крайней мере. На работе ты работаешь и делаешь работу хорошо, ты приходишь домой, у тебя задача дом. Ты садишься за рабочий стол творческий, твоя задача творческая, и ты на этом концентрируешься. Бывают, конечно, какие-то приоритеты, которые сбивают этот ритм, но это нормально, это наша жизнь, она всегда меняется, и ты меняешься под нее.
Иногда бывает, знаешь, кажется, что внутри нас живет несколько «я». Есть ли у тебя ощущение, что в тебе живут технарь и художница? Пока думаешь, еще накину сверху вопрос. Они, может быть, спорят между собой, либо дружат?
Нет, а если... Я думаю, что у меня в голове достаточно много личностей. Они не то... Это список ограничивается не только технарем и художником, но у меня все дружат.
Пока что.
Ну, конфликтов не было. Обычно они помогают друг другу.
А-а-а.
Да, например, мой художник очень рад, когда мой технарь бродит по крышам и смотрит на шикарные виды.
Спасибо, что привел меня, да?
Да, да, то есть технарь приводит художника на крышу, и я вижу обалденные виды города, я вижу там летящих птичек, я могу увидеть какой-нибудь граффити на стене, на тех этаже, куда вообще там как бы никто не должен забираться, и увидеть в этом что-то интересное, а потом пойти и такой орнамент сделать у Мишки на свитере. А почему нет? Ну или переработать его как-то. Мой технарь помогает моему художнику, потому что в работе художника это не только творческий полет, фантазия, и ничто не появляется по мановению волшебной палочки. Тебе нужно работать руками с определенными материалами. И здесь уже включается технарь, потому что тебе нужно иметь какое-то понятие о материаловедении, как ведут себя разные материалы, и как они ведут себя друг с другом, и как нужно продумать конструкцию, чтобы она выполняла какие-то функции. Поэтому художник — это в какой-то степени и технарь. А технарь — это в какой-то степени художник, потому что тебе нужно подойти к абоненту, к человеку, и решить его вопрос, а человек на эмоциях. И технарь, он не может решить эмоциональный вопрос, объяснить человеку на эмоциях что-то. А тонко чувствующий художник, ну, либо психолог, да, здесь ближе, наверное, он перестроится под абонента и найдет с ним общий язык. Допустим, вот так. Так что мои... разные личности, они помогают друг другу, мы дружим.
Если представить, ну, на секундочку, так, не дай бог такое произойдет, что одна из этих твоих сущностей, одно из твоих направлений пришлось бы оставить. Mm-hmm. Технаря, либо рукоделия, что бы ты почувствовала?
Я думаю, что на первом... Все зависит, конечно, от причины, почему пришлось бы оставить. Это очень весомо. Но если, допустим, не концентрироваться на именно причине, а на факте, что, допустим, я бросила, да, искусство, творчество, Я знаю, что я не смогу этого сделать. Я работала на разных работах, абсолютно на разных профессиях, разные профессии у меня были. И творчество было со мной именно потому, что это мой уход в мой мир. И я без этого, ну, не смогу жить. Всю жизнь я с этим жила. Я делала большие перерывы, но в итоге я все равно возвращаюсь в творчество. Оно не исчезнет. Ну, либо просто оно как-то трансформируется в какую-то другую деятельность, но тоже созидательную. По поводу технаря, ну, у меня уже был опыт подобный. Я же работала и раньше в техподдержке. Потом у меня был перерыв, я работала в других профессиях. И в итоге мои знания, они все равно мне пригождаются. Я все равно решала какие-то вопросы там, в помощи друзьям. И в итоге я все равно вернулась в техподдержку, потому что я туда целенаправленно стремилась, потому что я знала, что мне это нравится, я этого хочу. Я, если лишить меня чего-то одного, это будет для меня стресс. Но я знаю, что что бы ни было, в той или иной... в том или ином формате я все равно вернусь в это направление. Что в одно, что в другое.
Когда ты, знаешь, я вот что-то подобное испытывал сам на себе, когда ты вкусил, раскусил этот плод, знаешь его вкус, и уходишь рано или поздно от этого по каким-то причинам, угу. Однажды ты вспоминаешь этот вкус, и тебе вновь хочется, вот, чтобы он был у тебя,
это грубо испытать,
говоря.
Да.
И ты тем или иным способом к этому вернешься.
Да. Да, так, а так и есть.
Я понимаю ваши чувства.
Благодарю. Это очень приятно, когда тебя понимают.
Согласен. Что помогает тебе оставаться устойчивой, когда вокруг слишком много логики или, наоборот, эмоций? Что тебя центрирует?
Я, наверное, как каждая женщина, сначала впадаю в эмоции. Есть у меня такое. Но это обычно краткосрочный эффект имеет. Если вокруг меня слишком много цифр, когда мне, допустим, надо решить много рабочих задач, когда вот наваливается много вопросов, много задач, которые надо решить, я обычно останавливаю себя. И в этой ворохе, в этом ворохе я пытаюсь выстроить системность по важности задачи и срочности. Это если с цифрами. Ну, потому что по-другому бывает просто не разгрести какие-то задачи. И уже ставишь приоритеты. Вот это важнее, это глобальнее, это надо решать сейчас. Это может подождать, пока не решатся основные задачи. Так навожу порядок в цифровой части своей жизни. А в творческой здесь больше эмоций, больше девочки. Такие моменты, как... «Ай, у меня ничего не получится, я ничего не успею, все пропало». Вот этот период я прохожу. В этом мне очень помогают близкие, которые говорят, либо «все у тебя получится, сядь, успокойся», либо «да не получится, и ладно, что теперь делать, значит, так было надо». И, наверное, здесь меня спасает фатализм, потому что я понимаю, что, ну, если это не получается, значит, я либо вернусь к этому позже, либо это вообще не нужно делать. Вот так. Наверное, все равно холодная логика в итоге и в том, и в другом направлении помогает мне навести порядок.
Ты очень энергичная и разносторонняя. Не любишь сидеть на месте. Вот расскажу для наших слушателей, что можно позвонить вечером тебе и сказать... Ты готова поехать поработать в другой город на день? Надо только собраться, поехать, и все, что тебе сейчас требуется. Ты легка в этом плане на подъем, да, не проблема вообще. Мы знаем это прекрасно.
Да, случаи были.
Проходили, да. И не любишь сесть на месте, да, даже твоя работа не просидеть в офисе. При этом хобби требует усидчивости. Ну, типа, не получится ничего, если так подошла, так-так, что-то сделала, побежала. Подошла, так-так, что-то сделала, побежала. Нет, это про, конкретно про усидчивость. Как ты думаешь, вот почему так? Почему ты такой, как говорят, постоянно, да...
На движении.
На движнике, а вот когда умиротворение, ты постигаешь дзен.
А это, наверное, тоже баланс. Когда ты, тебе позвонили, ты подорвался и куда-то поехал. Это, для меня это охота за эмоциями, впечатлениями. То есть, когда я могу сделать то, что чего-то не делала, и это мне интересно, поехать туда, где никогда не была, и мне это действительно всегда интересно. И это, опять же, возврат к тому, что нельзя терять возможность, когда она идет к тебе в руки. Я очень суетная в этом плане. Мне нужно обязательно куда-то ездить, куда-то ходить, вписываться в какие-то мероприятия. Сейчас вот очень такой у меня богатый на это период. То есть у меня уже продуманы походы в театр, ярмарки, поездка в Беларусь. То есть это, и это все до Нового года вот у меня, чисто вот не связанное с работой. Потому что это интересно и нужно двигаться. Когда ты постоянно... Для меня, если я остаюсь в постоянно в одном месте, я начинаю затухать. Я прям вот закисаю, и все становится серым, все становится скучным. И тут у меня два выхода. Либо я куда-то подорвалась и пошла на охоту за впечатлениями, приключениями, либо я начинаю концентрировать внимание на том, что вокруг. А по поводу усидчивости, это вторая сторона. Потому что я есть период активности, а есть период спокойствия.
Ну, как и фазы улучшения.
Да, 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 то есть, когда ты посуетился, тебе нужно время на восстановление. И в этом тоже ну, какой-то цен. То есть это опять же про разносторонность личности. Я могу вот так, как ты сказал, в 9 часов вечера мне позвонили, в 4 утра выезжать, да, я согласна, поехали. Все, легко. Ну и в то же время я могу сесть за свой рабочий стол и сидеть 4 часа лепить цветочек или что-то другое. То есть я, допустим, сидела однажды, у меня было 6,5 часов на роспись 2 игрушек. И для меня это время пролетело незаметно, вообще незаметно. Просто муж в какой-то момент сказал: «Аня, остановись, ты это, скоро спать, вернись к нам». Вот. То есть это нормально. Если это в удовольствии, это надо делать. А мне в удовольствии подорваться куда-то, увидеть что-то новое, интересное, познавать, пробовать и посидеть дома в дзене, мне тоже это приятно и интересно.
И все-таки ты более системный человек, чем спонтанный. Для тебя, ну вот, заранее продуманные ходы важнее, чем вот так вот поехали? Либо же, опять же, это в тебе балансирует?
Я люблю спонтанность, но при этом...
Прогнозируемую спонтанность, да?
Нет, не прогнозируемую. Я вот в момент вброса, допустим, мне выбрасывают идею поехать куда-то вот на примере. В этот момент у меня мозг сразу, вот это даже без моей воли, наверное, происходит, анализирует время, какие были планы, получится, не получится, смогу ли я взять все необходимое, как я устану, смогу ли там на следующий день выполнить те задачи, которые были. И вот так вот ты-ты-ты-ты-ты-ты высыпается этот список, да, вот эта вот системность.
По всем пунктикам
да.
Процесс.
Да, окей, все, едем. Но это проходит как-то у меня мгновенно.
Но опять же, это системность.
Ну, это системность. Это быстрый анализ ситуации. Вот
даже, видишь, даже в спонтанности ты все равно подходишь к системным спискам.
Я думаю, это и профдеформация, и опыт. Потому что, ну, есть какой-то опыт за плечами жизни, и сиюминутные решения без оглядки на обстоятельства, ну, для моего возраста это уже глуп.
Как будто бы это такая должна сказать низким голосом и делать так.
Бывали времена.
Знаешь что, юноша? Хорошо, такой вопрос немножко сказочный. Если бы твои игрушки могли бы говорить, что бы они рассказали о тебе?
Я думаю, мои игрушки сказали бы: мы, конечно, ей очень благодарны, но дама странная. Ну, потому что я могу с ними разговаривать. Я могу беситься, когда у меня что-то не получается. Вот ты вылепливаешь там из ваты какой-нибудь нос медведя, а он кривой или глаза несимметричные. И я на него ругаюсь. Тра-та-та-та-та-та-та, пи-пи-пи-пи-пи, какой-то нехороший медведь.
Миша, соберись.
Что такое? Или, допустим, у меня самая любимая угроза, когда я что-то делаю, что если на этот раз опять не получится, ты пойдешь в помойку. И после этого обычно всегда получается.
Вы знаете, почему мое ухо такое слегка повернуто в сторону?
У меня не было выбора, она меня заставила.
Это хозяйка сказала, либо так, либо никак.
Поэтому, ну, не знаю. Ну, да, наверное, да. Они бы так и сказали.
Что ты хочешь, чтобы человек чувствовал, когда держит в руках твою работу?
Я хочу, чтобы человек испытывал в этот момент те чувства, в которых он на самом деле нуждается. Потому что кому-то не хватает своего внутреннего ребенка, кому-то не хватает каких-то воспоминаний, кому-то не хватает просто красивого, эстетичного. Нельзя попасть в эмоцию каждому человеку. И зачастую не всегда мои эмоции совпадают с эмоциями людей, с эмоциями других людей. Я могу делать игрушку с такой эмоцией, что это прикол, что это смешно, вот я здесь вот какой-то юмор вижу. А человек, у него ассоциативный ряд другой. Поэтому я не хочу давать жестко какую-то эмоцию, почему у меня игрушки, они зачастую не выражают какую-то эмоцию. Есть кукольники, которые лепят грустных кукол, то есть у них мимика, поза грустная, у кого-то наоборот клоуны, хохотуны и прочее. То есть здесь задается эмоция изначально. У меня игрушки, они нейтральны чаще всего. Но каждый в них видит свое. Кто-то может пройти и сказать: «Ой, какой грустный Мишка, у него баранка надкусана». А кто-то: «Смотрите, он баранку ест, прикольный Мишка». Невозможно угадать чужую эмоцию для меня. Невозможно заставить человека чувствовать что-то, держа игрушку. Я хочу, чтобы он чувствовал то, в чем он нуждается, что он хочет почувствовать в этот момент. И тогда это будет по любви. Тогда вещь станет не просто вещью, а эмоциональным якорем и помощником в будущем испытывать эту эмоцию. Хороша, я хороша, да?
Если твоя жизнь сейчас тоже немного похожа на сказку, то о чем она? Какая же у нее мораль и какое послание?
Ой, здесь я могу много рассказать.
Итак, присаживайся поудобнее.
Да. Моя жизнь действительно похожа на сказку. И я этим горжусь. Моя сказка про девочку с далекого-далекого севера, которая...
Ветер.
Да-да-да, пруга. Отблески северного сияния. Человека, который долго искал себя, долго искал людей, которые близки ему по духу. Многое пережил, с многим столкнулся. Смог это пережить. И в итоге понял, что если ты хочешь изменить свою жизнь, то надо вставать, идти и менять ее. Нужно менять города, менять круг знакомств, менять интересы, менять сферы деятельности и ничего не бояться. Вот менять и делать то, чего ты хочешь, в то, в чем ты будешь счастлив, и делать это сам. Никогда нельзя ждать у моря погоды. Ничего не изменится в нашей жизни, если ты этого сам не изменишь. Так я поменяла 3 места жительства, так я совершенно неожиданно нашла человека, с которым внезапно захотела прожить всю свою оставшуюся жизнь. Так я нашла себя в творчестве, так я нашла себя в работе. Потому что я, наверное, действовала через сопротивление. Как это уволиться, все продать и уехать вообще в другой город? А как это так, взять и еще раз переехать через год? в город, о котором ты раньше даже не знал о его существовании. Без друзей, без работы, без всего. Бери и делай. Вот, наверное, вот так. Если ты хочешь изменить свою жизнь, бери и меняй. И все получится. Ну, и будь хорошим человеком.
Девиз этой передачи, программы, подкаста, точнее, все перебрал. Встань и иди.
Да. Бери и делай.
Бери и делай, встань и иди, да. В конце каждого выпуска мы просим гостей представить, что им выпала возможность вернуться в детство. С Аней, скольких лет тебе бы хотелось поговорить? Что бы ты ей сказала?
Наверное, я бы поговорила с Аней лет 16. Уже подростком. Я бы сказала, ты все делаешь правильно.
Ты знаешь, вот многие люди творческие так говорят тоже, ну, на самом деле, по-моему, не первые.
Да?
Угу. Потому что, видимо, какой-то вот момент, вот прям фраза в фразу.
Да? Угу. Никогда не слышала.
Вот, ну, не, кто-то из наших уже был так, и говорят, ну, вот, ты все делаешь правильно. Там возраст, может быть, сейчас не совпал, но вот это прям это. А если помоложе, может быть, там, допустим, к 6-летней Ане обратиться? Ну, возраст сама выбери.
Ну, более младший возраст. Наверное, не знаю, то же самое. Понимаешь, в чем дело? К какому бы возрасту я... Наверное, я бы обратилась не к себе маленькой, а обратилась уже к более старшей к себе, когда лет 20, наверное, да. Вот тогда бы я сказала себе: ничего не бойся и делай. Это был переломный такой период у меня в жизни. И тогда мне нужна была поддержка. Ну, я ее в итоге получила, но как бы пройти было, ну, такой период в жизни был, который был тяжелый. А в целом, я знаю, наверное, ответ на вот этот интересный факт, что так себе говорят творческие люди. Потому что творческий человек, он достаточно много копается в себе, рефлексирует очень много. И однажды, на очередной мой день рождения, я как-то писала у себя на странице длинный-длинный текст, лонгрид такой. И в итоге он закончился благодарностью за все, что со мной было в жизни, и хорошего, и обязательно плохого. Благодарности всем людям, которые были в моей жизни, и хорошим, и плохим. Потому что все ситуации, все, что я прожила в своей жизни, сформировало меня как личность. И привело меня вот в эту точку, где я нахожусь здесь.
Которые сделали меня таким.
Да. И я сейчас вот в этой точке, я счастлива. Счастлива как жена, счастлива как мать, счастлива как работник и счастлива как творец. Я всем довольна. Я не хватаю звезд с неба, у меня нет миллиардов денег, там, дач на Багамах и прочего. Но я счастливая.
Счастлива тем, что у тебя есть не миллионами, не дачами на Баганах, на Багамах.
Это на всех островах.
Да.
Это все очень хорошо. Но я вижу счастье и вижу ценность того, что имею.
Счастье, оно же в мелочах, а не вот в этих вот воздушных замках.
Счастье – это дом, в который ты хочешь идти, и люди, с которыми ты хочешь быть. Угу. Если у тебя есть это счастье, то все остальное плюсом. Хорошо, если есть, если нет, ну и ладно. Ну вот это мое мировоззрение. Угу. Я хочу идти в свой дом, потому что там есть люди, которых я люблю, с которыми мне хорошо. Я хочу идти на свою работу, потому что здесь я получаю эмоции, я здесь делаю какое-то хорошее дело. И все. И это все замечательно.
Как хорошо, когда хочешь идти домой, да?
Да. Это большая ценность, на самом деле, в наше время.
Перед тем, как попрощаемся, предлагаю заложить воображаемую капсулу времени. Угу. Представим, что в ней могут быть не только слова, но и ощущения, эмоции, запахи, вкусы, звуки, что угодно. Может быть, даже какая-то твоя работа. Какое послание тебе бы хотелось отправить в будущее самой себе? Что-то такое, что кажется ценным Ане образца 2025 года.
Я бы заложила для себя будущий такое послание. Дерзать. Хочешь – делай. Не ставить себе рамки. Не думать, что ты не можешь. А если вдруг что-то не получилось, понимать, что это не закрытая дверь, а еще две новых. Никогда не опускать руки и любить себя. Если любить себя, ты будешь любить всех остальных. Все. Только вперед.
Закрыли капсулу. Анечка, я очень благодарю тебя, что ты пришла сегодня к нам на подкаст. Мы сейчас будем тут обниматься. Я буду благодарить Анечку за то, что она пришла. Она очень крутая. Вы, наверное, это услышали. Спасибо тебе. Я желаю тебе успехов в дальнейшем. Я желаю тебе успехов на работе, в творчестве, чтобы в семье у тебя все было хорошо. Ты замечательная, ты крутая. Спасибо тебе большое.
Спасибо. Надо видеть счастье в мелочах. Обязательно это для себя закрепите. Всего хорошего.
Пока-пока.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся.